поступающих магазин. То есть пришел какой-то контейнер, скажем, там с ними, а на нем групповой ярлык. Оторвали этот ярлык, значит, там отметило каким-то клеймом материально ответственное лицо. Это. И этот ярлык сдается в вычислительный центр. То есть мы знаем приход, расход, и значит, следовательно, остаток. Вот это была идея такая. Причем, значит, при этом сразу из всех магазинов убираются, даже из мелких магазинов убираются все учетчики. Остаются только материально ответственные лица. То есть, если маленький магазин, продавец одновременно и кладовщик, или там зоомаг. А если большой, там есть кладовщик, но учетчиков, никакого учетного персонала нет. Учет делается централизованно в учетном центре. Вот, значит, сразу показать, что, насколько это могло бы быть эффективным средством. Значит, если бы это широко было внедрено. Ну а теперь следующий вопрос, это вопрос, связанный уже с прогнозом спроса. Значит, тут ситуация такая. У нас есть одна очень хорошая система, работающая еще с 20-х, по-моему, или с начала 30-х годов. Вот Центральное статистическое управление проводит эту самую работу. Эта работа связана с тем, что порядка что-то тоже там 80 тысяч семей в стране, разных категорий люди, там и научные работники, и слесари, и колхозники, в общем, любых национальностей, любых профессий, вот, дают в систему ЦСУ порядки общественного поручения, чаще всего партийного, вот, точную сводку, там как раз в месяц или раз в квартал, я не помню как, значит, своего бюджета. Как они тратят, на что тратят. Что бы они ни купили, они должны записывать и значит, давать. Ну, вот здесь, конечно, это очень такой пикантный момент, как его показать так, чтобы он прошел, все-таки, чтобы через лид прошел. Это нужно будет подумать. То есть, ну, у нас, в общем, если так уж совсем откровенно рассказывать эту штуку, значит, не для печати и не для показа прямого в фильме, то, значит, смысл заключается в чем? Что раньше, вот в 63-м году, был только один механизм. Вот сейчас вот Володя говорит, что ярмарки есть. Это действительно вот, частично, вот, может быть, даже то, что мы делали тогда, помогло. Но это тоже еще не дает полной картины. Сейчас я скажу об этом. Раньше, значит, делалось таким образом, что по вот этим самым сводкам ЦСУ планировалось в госплане потребление. Ну, скажем, кассетных магнитофонов не было, или там транзисторных приемников в продаже, значит, их в эти семьи 80 тысяч, естественно, не покупали, в них в бюджете их не было, а следовательно, они не планировались. И как же возникали прорывы? А где-то такое сделают, это там появилось, кто-то поедет из руководителей крупных там хозяйственных наших, тот же министр торговли, или может быть даже председатель госплана, или еще кто-то такой приедет, что такое, почему там есть, а у нас нет. И после этого, значит, начинает крутиться. Но опять-таки благодаря тому, что для таких товаров от новых, как правило, это инерция промышленности большая, мы все время, если даже мгновенно отреагирует на появление таких товаров за рубежом, то мы будем все время догонять, все время. Причем в зависимости от сложности товара и сложности производства и длины цепочек, это может и 2, и 3 года регулярное отставание, значит, быть в этом смысле. А иногда даже и больше. Вот. Поэтому, значит, нами было предложено, вот в 63-м году это мной было предложено, чтобы была сделана такая вещь, что все потребительские товары в момент рождения идеи на их создание, скажем, эскизного проекта, предположим, какой-то, выдавался даже не образец, сейчас на ярмарках демонстрируются образцы, а то даже не образец, вот, а значит просто идея создания товара, что я могу вот в принципе создать этот самый транзисторный приемник или там сейчас, допустим, объемный телевизор. Так вот у меня, у конструктора есть такая идея, я составляю эскизный проект, рисую красивые картинки, как это будет, и примерно оцениваю стоимость, значит сколько же он будет стоить. Значит после этого издается рекламный листок. И этот рекламный листок распространяется, ну, хотя бы в те же самые 80 тысяч семей. Хотя бы. А вообще желательно расширить этот круг голосующих. И вот проводится изучение. То есть дается условные данные, от чего бы я отказался в своем бюджете, чтобы купить вот этот объемный телевизор, предположим. Тогда самое раннее предупреждение было бы о том, значит, к какое же количество спроса может быть на это. И у нас есть время для того, чтобы реализовать эту идею, значит, может быть, и запустить и крупные доопытные образца еще. Ну а потом, конечно, все это уточняется. Опытный образец сделали, оказалось, что мы цену занизили 3 раза, а на самом деле будет такая. Повторяется это, к сожалению, цена будет такая. И, значит, уже потом ошибка исправляется, и все время, значит, мы знаем, во всяком случае, сколько у нас, какой у нас будет спрос в этом отношении. Вот это, значит, но сейчас можно сказать, что частично кое-что делается, значит, вот на ярмарках делается, эти самые образцы выставляются, но надо учесть, что для того, чтобы изготовить образец даже, уже нужно пройти очень большой путь. То есть мы уже время потеряли. Так. Вот. А тут надо вот в современной гонке в мире, значит, нужно чем раньше сигнал приходит, тем лучше. Чем раньше сигнал. Вот эта борьба за время должна быть упреждение, чтобы промышленности можно было хорошо подготовиться и разогнаться здесь с этим делом. Ну и вот на ярмарках, конечно, ну что же, там тоже определение достаточно скверное получается. Причем ведь это только по небольшому количеству номенклатуры. А как, например, определяются у нас тиражи книг? Вот скажем, допустим, той же самой моей книги «Введение в ОСУ». Значит, запросили книга торги. Ну, торги, откуда они знают торги?
Что такое ОСУ, неизвестно.
Что такое ОСУ, не знают, пишут так, на всякий случай пишут там, значит, мне 20 экземпляров, мне. Значит, дали, и через 2 дня ничего не было в продаже, сразу, немедленно. Так, сразу надо второе издание подготовить. А уже этот самый рассыпан шрифт там, значит, уже, потому что они же не могут долго держать, иначе не из чего будет делать этого самого, другие. Ну да, нет, ну просто отлитые же уже буквы, их рассыпают, а потом заново собирают и снова, значит, печатают что-то другое. А это дополнительные расходы каждый раз. Если правильное определение было бы. И наоборот, существует в книгах, особенно в книгах, вот, очень часто таких, что лежат книги, и годами, и десятилетиями лежат, потом вписываются в макулатуру.
Даже по геологической серии, да. В Академии наук Союзной вышло. Серия по геологическим наукам, изданное экстра-класса издание, вот, фактически все лежит.
Да.
Это можно этот пример прямо поднять.
Да, геологическая чем... серия геологическая.
Да. Там бумага, лощеная тоненькая бумага, такие переплеты, формат большой, шрифт, вот, картинки, фотографии, графики, все. Ну, на высшем уровне выполнено все это дело. Абсолютно нет. Ну, сколько у нас геологов, которые пользуются?
Значит, вот должен быть какой-то разговор о прогнозировании, так, о прогнозировании спроса и о, возможно, более раннем упреждении. Теперь, значит, оказывается, что о широте опроса. Широте. Значит, вот эти 80 тысяч семей, предположим, они уже сегодня являются недостаточной выборкой, как правило, по такому большому количеству товаров. Понимаете? Если это определять хлеб, там, ну, в общем, основные жизненные потребности.
Таких товаров, которые вообще не входят в круг интересов.
Да, нет, а потом просто, когда у вас большое количество,
ну, да. То есть такие, которые не охватываются.
Совершенно верно, да. Единичным экземпляром представлено. То есть выборка это недостаточно. То есть нужно расширять вот эту самую систему. А расширение системы хорошо, конечно, делается, скажем, в системе посылочной торговли. Вот, скажем, допустим, в той же Западной Германии, вот я недавно видел этот самый каталог, фирма рассылает вот такой вот каталог, значит, вот такой толщины. Значит, причем это только мебель и, значит, разные там предметы, appliances, вот это как это по-английски, значит, ну, в общем, это бытовые вот там всякие там эти вилки, розетки, значит, там это, вот, ну, вот такого типа вещи.
Фурнитура бытовая.
Да, да, да. Вот, ручки там всякие, значит, абажуры, вот, ну, вот это. Значит, так там как делается? Что есть, во-первых, есть вещи, которые уже продаются. Я могу просто написать заказ. Да, просто, нет, прямо в центральную фирму, значит, прямо я пишу. У них есть автоматизированные склады. Значит, с этих как только мой заказ поступает туда, я могу его формально написать, значит, там подчеркивая нужное, тогда обрабатывается полностью автоматически. Если я написал неформально письмо, то значит там откодируется, а после этого уже все идет полностью автоматическая обработка. То есть, значит, идет с машины, в центральном складе определяется, дается сигнал на складирование, значит, этим самым автопогрузчиком берется автоматический товар, заворачивается, значит, пишется адрес ваш и все прочее, значит, и дальше отправляется на почту, уже все автоматически. Все, уже никаких нет. Практически рука человека дальше не прикасается. Ну, некоторые хрупкие товары там, значит, заворачиваются там, скажем, вручную еще. Но большинство даже уже заранее, они, значит, эти самые заготовки есть такие для перевозок в этом самом. И так они на складе и хранятся. И, значит, сразу отправляются. Да, так вот, в этом случае есть страницы такие или части этого журнала. Значит, то, скажем, синим цветом напечатано, допустим, то, что есть уже в продаже. А красным то, что, в принципе, может быть еще. И я могу дать условный заказ. Что вот когда оно будет, я прошу меня иметь в виду и уведомить меня, когда будет. Что я бы вообще хотел. И это есть уже сигналы не от 80 тысяч, а поскольку этой системой посылочной торговли пользуется ну, практически все население взрослое Западной Германии, но это и в Соединенных Штатах также есть тоже, то значит получается колоссальный объем информации, такой, который дает возможность правильно определять в серии запуска вот этих самых. А у нас вот постоянно возникают такие вещи. Вот скажем, допустим, если от торговли оторваться и говорить, вот скажем, о нашей продукции, которую мы делаем. Вот мы сделали машину, предположим, ту же М180. Начинаем говорить в Госплане, нужно организовать выпуск. Дайте гарантию, что она будет покупаться. Хорошо, мы идем на один завод. Вам нужна такая машина? Сколько вам? 20 экземпляров. Сколько вам? 10. Ну, обошли, скажем, собрали 200 или там 100 штук требуется. Госплан говорит, это для нас не вопрос. Так это, значит, как-нибудь там устраивать.
Если спросили тысячу.
Ну да, но мы же сами не можем организовывать все время этот спрос. Должна быть организованная система вот это самое опросов. То есть мы должны знать один адрес куда-то, дали заявку, а это уже имеет сеть рассылок, значит, причем одно дело, значит, это сеть для розничной торговли, другое дело для вот обменов между уже такими оптовыми потребителями. То есть ясно, что мою эту машину, которую я разработал там в институт, в смысле, значит, не нужно направлять каждому индивидуальному потребителю, а надо знать, каким потребителям, заводом там, КБ или кому еще надо направить. Но нужно, чтобы быстрая обратная связь была. Вот это чрезвычайно важный вопрос. Теперь еще один вопрос, который постоянно возникает здесь. И нужно... Это уже противоречие в цепочках, производственных цепочках. Ну, существует у нас высокоавтоматизированные производства, ну, или достаточно автоматизированные производства, в которых поточные такие, в которых выпускаются, скажем, ну, допустим, ткани. Когда вы делаете ткань и окрашиваете, предположим, каким-то образом делаете окраску этой ткани, то настроите вы линию соответствующую и начинаете выпускать ткань данной окраски. Если вы будете менять часто окраску ткани, то в таком случае вы будете терять время на переналадку этих самых процессов. То есть высокоавтоматизированному производству современному, вот пока оно автоматизировано не на уровне этого самого программного управления. Вот когда с программным управлением, тогда легко перестраиваться, тогда на потоке можно выпускать индивидуальные изделия на потоке. А значит, когда нет программного управления, вот старый уровень, так сказать, автоматизации, и то тут стандарт давлеет. И чем однороднее продукция, тем больше производительность труда. Поскольку, значит, мы стимулируем всех за показатели, прибыль там и все прочее, то наимаксимальную они могут получить тогда производительность труда и все экономические показатели, когда они гонят один и тот же продукт и не перестраиваются. В результате этого возникает противоречие, объективное противоречие между потребителем и поставщиком. Причем не только между потребителем-человеком, Это то же самое противоречие, потому что выгодно, скажем, обувной фабрике поставить и гнать эти самые 43-го размера, скажем, там, или там 41-го, или еще какого-нибудь размера, а, скажем, там 46-го, предположим, или там 35-го размера, обувь ему уже изготовлять невыгодно, потому что малые партии, длительная перестройка. В результате этого, значит, спрос плохо удовлетворяется. Вот, значит, и точно то же самое происходит между первым уровнем промышленности, которая непосредственно удовлетворяет запросы населения, и следующим уровнем, которое их обеспечивает уже необходимым. Если, скажем, для телевизоров там нужны там, ну, какой-нибудь металл, или, ну, я не знаю, что тут еще можно такое, да, для мебели, там что-то, то обязательно, значит, будет гнаться, в общем, что-то однородное, такое, что разнообразие вы не получите, такого, которое нужно для удовлетворения интереса. Значит, вот этот вопрос, он, то есть я хотел бы, чтобы от этого мы перешли к вопросу о синхронизации, немножко сказали на фоне этого, чтобы появилась, в общем, вот эта самая проблема синхронизации для следующего разговора. В следующем фильме. Вот. Проблема синхронизации работы отдельных промышленных звеньев. Синхронизации по срокам и по номенклатуре изделий. Ну, что это задача очень сложная. Что сложная она почему? Потому что, значит, синхронизировать надо предприятия, единицы экономические, принадлежащие разным ведомствам. И, значит, возникает, прежде всего, межведомственный барьер. В этом случае действует правило, что поставщик всегда прав у нас. Вот когда-то в Соединенных Штатах торговли, значит, в Англии это родился лозунг. Покупатель всегда прав, такой был лозунг. Ну, кстати, сейчас постепенно у них сервис торговли резко падает, тоже такой. Вот эти все связи хорошо делаются еще, а вот в смысле... Ну, культуры обслуживания, вежливости продавцов там, и так далее, это резко падает сейчас. Чудо. Но это другие причины этого дела. А в смысле выбора товаров, там продолжает еще оставаться вот такая линия. А у нас действует наоборот правило. Поставщик всегда прав. То есть вы не сможете никак. Вы говорите спасибо поставщику, если он поставил вам это. И в результате этого возникает разного рода, ну, правда, это вот примеры у меня тут не... Трудно подсказать примеры из легкой промышленности. Но, скажем, в машиностроении что у нас из-за этого получается? Значит, металлургическая промышленность гонит, скажем, в этот квартал только такой в прокат. Это мы даже вот с этим столкнулись. Вот зал делали, и да вообще, сколько мы не строим, мы с этим сталкиваемся. А вот они не могут нам дать такого уголка, или такой длины, предположим, эти самые. Что ж, мы начинаем переделывать, закладываем более... Переделываем конструкцию, значит, вместе с этим быстро и закладываем большего размера уголок, больше тратим металла. Или начинаем брать вот такой и обрезать его. Это обрезки сдаем металлолом. Во-первых, у нас лишняя операция обрезки возникает. Значит, мы здесь задерживаем. А во-вторых, значит, там же катали вот это все. А мы это сдаем металлолом. Большие отходы получаются. Вот. То есть напрасно, с одной стороны, у нас вроде и много металла производится, так? Мы все время, а с другой стороны, его все время не хватает, потому что такая неэкономная трата получается. Так вот, значит, проблема здесь состоит в том, чтобы никаким способом нельзя решить задачу синхронизации, поскольку уже больше 20 миллионов номенклатура в народном хозяйстве в целом, эту можно цифру приводить, потому что ее, кроме меня, никто не знает в Советском Союзе. Никто точно. Мы ее делали косвенным. Я недавно это делал в 1975 году. Значит, косвенными методами делали подсчет такой. Вот. И с ней Газплан согласился. И, в общем, все. Так что тут можно прямо приводить. Вот по потребительским товарам я точно не помню сейчас. Это надо с Министерством торговли. А значит, это вот так, общепромышленное, так сказать, вот такое, которым обмениваются между собой эти промышленные предприятия, номенклатура вот такая, больше 20 миллионов, то, значит, никаким госснабом, никаким центральным органом нельзя этого сделать. Вот здесь автоматизация, роль автоматизации уже в промышленности. Причем, значит, очень важно что? Что вот мы делаем, решаем задачу синхронизации на одном предприятии. Скажем, на машиностроительном, судостроительном заводе делаем синхронизацию месячного плана с точностью до часа, сбор, сетевые графики. А согласование, да, точно так же с точностью до часа и даже до минут, до десятков минут, даже до минут. Вот прокатное производство управляется на заводе металлургическом. А между ними имеется госснаб, который планирует поставки черных металлов с точностью до 3 месяцев. Привязывает меня. Ну, в результате, значит, вся эта синхронизация там и там летит полностью. Конечно, нельзя сказать, что не надо решать задачи синхронизации внутри предприятия, потому что там существуют и потери между цехами, то же самое. То есть какую-то часть мы потерь устраняем за счет локальной синхронизации внутри предприятий всех процессов. Но, конечно, основа экономического эффекта всего лежит во взаимодействии предприятий между собой. И значит, задача состоит тут, тут можно вот эти самые, это хорошо записано сейчас, мы специально это, я тоже этим немножко занимался формулировкой нового пункта этих самых, не директивы, а основных направлений. Развитие очень хорошо записано в основных направлениях, что нужно, значит, создавать и развивать, там, совершенствовать ОСУ и вычислительные центры, последовательно соединяя их между собой в общегосударственную систему. То есть, значит, нельзя хвалиться тем, что вот мы создали уже сегодня в металлургической промышленности и в машиностроительной, или там, скажем, в текстильной, допустим, и в химической, в красителях промышленности. А надо обязательно завязывать их между собой, чтобы они могли решать задачи, вот прежде всего, вот этой синхронизации. То есть, значит, многократными пересчетами давать такие варианты планов, которые по номенклатуре и срокам поставок удовлетворяют конечный запрос потребителя. Вот, значит, в данном случае торговля сказала, что вот по ассортименту, по размерам там костюмов, предположим, там по расцветкам, по тому-то, вот так, такой-то, значит, нам нужен. И уточняют все время потом, все время уточняют этот прогноз. Вот делается такой прогноз. Значит, после этого разворачивается соответствующий план на предприятия швейные в данном случае, потом на тканевые, а тканевых на, значит, красочные, там на эти самые, на красительную промышленность, ну и так далее. Значит, а там она, в свою очередь, на основную химию опирается, потому что там много, связей очень много есть. Это только одна линейка, там же пошла по линии ткани другая линейка, значит, уже по пряже, по хлопку там и так далее, и так далее. Потому что сколько надо длинноволокнистого хлопка, сколько такого, и сколько шерсти, потом опять же по линии искусственных тканей уже, значит, опять пошла в химическую промышленность и так далее. Но, значит, здесь оказывается такая вещь, что существуют методы, и разработаны уже методы, которые позволяют увязать. То есть, если просто сделать так, что вот потребителю нужно каждый день менять размер костюма, там, предположим, или там фасон этого самого костюма, так тогда, значит, получится, что где-то такое нужно каждую секунду менять, значит, линию по химии, если точно все увязать без всяких буферов. Но существует, значит, способ такой, который определенные буферы уводит. Эти буферы в виде запасов товаров создаются. То есть я гоню некоторое время краситель на склад у себя, а после этого, значит, я поставляю партии какой-то все. Вот. Но, значит, слишком большие запасы делать нельзя тоже. Тут есть противоречие, потому что если я сделаю большие запасы, скажем, бездумно на год вперед закатаю все это дело, то, значит, я загоню все народное достояние в запасы, и, значит, не будет. Надо вам сказать, что мировой экономический кризис 30-го года начался тогда, когда вот опять я на память только цифру, ну это почти точно на память, я знаю только все, начался тогда, когда запасы вот в промышленности Соединенных Штатов, запасы незавершенного производства, вот такие, достигли 70, в среднем 78 дней, на 78 дней промышленности. Значит, ну так тоже не для печати, мы работаем сейчас по полтора-два раза большим нормам, и мы держимся, это показывает, что у нас, конечно, очень мощная и прочная система, с одной стороны, но с другой стороны, это ясно, что это не экономично совершенно. Поэтому, но имеется окончательное противоречие все-таки. Значит, вот когда мы точно рассчитываем вот этими методами, значит, все запасы, и в соответствии с этим даем наилучшую с точки зрения народного хозяйства планы работы этих самых всех звеньев цепочки, обеспечивающих в конечном счете потребителя, то чем дальше от потребителя и ближе к этому самому к сырью, скажем, тем в большей степени мы отходим от экономичных, наиболее экономичных планов с точки зрения их локальных критериев. То есть, если все пустить на самотек, скажем, по принципу наивысшей прибыли там, и так далее, тогда, значит, сразу застопорится все. Вот, поэтому прибыль будет получаться больше вот здесь, у потребителя, потому что резко увеличатся продажи, значит, спрос, ну, модные пойдут товары, значит, соответствующие, которые цену повышенную имеют, и все. Здесь появится главный источник накопления. И надо еще в экономическом механизме, чтобы была сделана работа такая, чтобы люди, вот, которые работают здесь, на первом, так сказать, уровне удовлетворения интересов, могли своей повышенной прибылью делиться со всеми остальными, чтобы уравнять, чтобы им тоже локально было интересно это делать. Вот сейчас этого делать нельзя. Поэтому, значит, если даже сделать автоматизированную систему, вот эту ОГАС, вот этот, который мы все время пробиваем, и, значит, чтобы все это согласовать, то все равно, значит, я буду знать, как должна работать лакокрасочная, там, скажем, красочная промышленность наша, но она так работать не будет все равно, потому что, значит, в противном случае рабочие не будут получать премии, они не будут выполнять планы, будут бить и так далее. То есть им надо, чтобы эти самые заводы тканевые, им частью прибыли поделились. А значит тканевым, чтобы костюмные там заводы, эти швейные промышленности, фабрики поделились с ними и так далее. А там, чтобы торговля поделилась. Вот это нужно обязательно, вот эту самую цепочку перераспределения делать. То есть здесь огромный такой комплекс вопросов. И, может быть, вот если мы сумеем хорошо показать, вот, понимаете, у них ведь что у киношников? Они ж хотят, чтобы их фильмы были интересными для широкого круга, а не только для хозяйственников, предположим, там или еще кого-то такое. Поэтому, значит, вот такие вопросы взаимодействия промышленности, синхронизации, они не будут с большой охотой показывать. Но если это вот образно показать, как в конечном счете от этого страдает потребитель непосредственно, покупатель, население в конечном счете, то, значит, тогда его можно показать. И надо сейчас создать вокруг этого такое общественное мнение, что эту штуку надо обязательно делать. Без нее, в общем, ничего не получится. Не сможем мы по-настоящему. Вот это примерно то, что нужно показать в фильме. Ну, а сколько этой синхронизации? Про нее должен быть разговор какой-то. Должен быть разговор. Но, значит, конечно, можно пойти на уступки определенные, в том смысле, что здесь уже подробно все эти самые задачи не развертывать. Но этим, по-видимому, должно закончиться. И желательно так вот, чтобы было сюда, что это не какая-то крамола, потому что это же записано. Вот уже начинается такая штука. Ага, мы записали вот эту вещь. Значит, сразу Министерство связи говорит, ладно, пожалуйста, вот вы хотите связать Московский вычислительный центр с Киевским, будьте любезны, уже открыли, значит, что можно заказать абонентский телеграф и, значит, связывать машину с той машиной. Все, вроде мы уже связали. Но на самом деле связь не в этом состоит, а связь состоит в том, что, ну это же нельзя в партийном документе записать в основных направлениях. Связь не просто в том, чтобы канал связи был между этими, а чтобы были согласованы системы математического обеспечения, чтобы у них были одинаковые все обозначения, чтобы, значит, был кто-то, кто может скомандовать поставщику, считая эту задачу сейчас, потому что он не будет сейчас считать эту задачу в интересах потребителей, ему это невыгодно. И, наконец, нужно, чтобы был еще экономический механизм, соответственно. То есть колоссальная работа должна быть. Вот за этой короткой фразой связывать их в общегосударственную систему. Мы-то понимаем, что это такое, так? Но, к сожалению, те, кто должен делать и связывать, далеко не всегда понимают. И вот задача фильма как раз именно в этом и состоит, чтобы вот создать определенный напор такой в этом отношении, разъяснение. В этом, собственно, и смысл научно-популярных фильмов. Разъяснение того, что... Даже в Куме фильм про осу сделал это. Видели по телевидению? Ну вот, поэтому... По-видимому, научно-популярный можно хорошо сделать. Показать следующее. Обязательно надо показать, что мы уже работаем над этим. Значит, да. Что в ГУМе в этом или как он. И Главное управление торговли. Главное управление торговли в ГУТе. Значит, и в Киевском универмаге там тоже кое-что уже сделано с точки зрения учета. Да, обязательно надо сказать вот про что. Если фильм будет сделан просто так, что надо, мол, изучать спрос, то могут сказать, товарищи дорогие, так у нас же есть институт конъюнктуры торговой и так далее, и так далее. Да. Значит, про него надо сказать тоже обязательно, что вот что торговля пытается что-то делать, вот создается институт, предположим. Но если этот институт работать будет вот так просто, что он ходит с карандашами.
Вот и то, что вы первые сказали, да. Вот это вот обрабатывает статистику.
Ну да, но статистику вот этой самой инвентаризации, именно, да. Вот, если он будет так работать, вот, с такими старыми методами, то это еще ничего не даст. Так что нужна обязательно вот огромная информация и автоматизированная обработка ее, и очень быстрая реакция, как минимум. То есть, чтобы нас не обвинили в том, что скажут, что неграмотные консультанты были, значит, уже все в торговле сделано. Есть институт конъюнктуры торговли, все, что мы все это знаем, что есть институт конъюнктуры и так далее, это должно быть обязательно в фильме. Но вот он так-то и так-то и так-то. Причем не следует их критиковать, потому что там, значит, это нужно сказать как их беду, понимаете? Потому что, в конце концов, сделали бы сейчас из нашего института, институт конъюнктуры торговли, мы были в том же самом положении. Потому что, даже у нас машины, допустим, есть. Ну и что? Информации-то у нас нет. Значит, мы вынуждены были все равно брать те самые же отчеты. Вот, единственный документ, который есть, и с ними возиться, обрабатывать их, может быть, только чуть-чуть, как-то более изощренными методами математическими, и все. А нужна информация прямо, непосредственно. Сегодня продали, сегодня должна быть информация. И массовая. Вот. Чего нет. Это надо организовывать обязательно. И без этого никакой институт конъюнктуры работать не может. А потом надо сделать еще и упреждающий по многим товарам, по таким, по которым длительный цикл. Да, пожалуйста.
Вот эти институты, которые изучаются спросом, они разрабатывают эти системы? Надо узнать, может быть, они внедряют автоматизированные системы?
Нет, они занимаются.
Или они старыми методами, потому что...
Им некогда, а у них другие люди, понимаете?
Другие люди, штаты, они ДАСУ не занимаются, они занимаются вот, прогнозированием спроса, вроде бы их цель-то, разработка методов.
Они не могут этим заниматься, они не могут этим вопросом заниматься просто потому, что у них есть текущая работа, которая... Тогда надо им бросить... Старыми методами, тогда вообще мы ничего знать не будем, даже с годичным опозданием ничего не будем знать, тогда совсем скверно будет. Поэтому остановить их нельзя, в общем, работу. А делаем, в общем-то, частично мы. В последние годы происходит резкое увеличение ассортимента изделий, которыми торгуют наши магазины прямо. Значит, вот это... Особенно по культбыт товарам можно здорово, так сказать, показать. Да даже, собственно, и по традиционным товарам увеличение ассортиментов разных. И желательно, значит, так делать, в общем, чтобы были показ, вот так вот, значит, скажем, там, может быть, даже документальный кадр, какой-нибудь магазин 50-х годов, там, допустим, там. Ну, они могут это смонтировать даже в конечном счете, просто с полок уберут современные цветные телевизоры, там, еще что-то такое, значит, пока.
И, значит, выставки взрывают сапоги, например,
все это. Ну, вот. Это они смогут сделать. Значит, очень важно показать увеличение ассортимента. А вы, значит, должны, вот, пользуясь связями с нашей торговлей, сразу тут, чтобы голос диктора говорил о том, что, значит, как это изменилось. Скажем, там, 55-й год, допустим, порядка 100 тысяч, ну, так вот, насколько я припоминаю. Это не точные цифры, а, значит...
Но это кто будет? Или...
Что кто?
Министерство лучше, чтобы кто-то...
Не-не-не, это да, вы, да. Вы, значит, мы же сейчас не полностью сценарий пишем, это, а пусть они думают, как, ага. Это, как это нужно сделать. Они могут и министерство пригласить, все. Наша с вами задача состоит в том только, чтобы значит, это самое, фильм бил определенную цель, так, и давал определенную... Вот и правильные, значит, вещи. Потому что вот я могу сейчас сказать, скажем, 100 тысяч, миллион. А если министерство не подтвердит этого дела, значит, или вы будете иметь, скажем, предположим, документ по этому поводу, так, точно будете уверены, и мы напишем, значит, что миллион, ну, порядка миллиона там, найти соответствующие правильные слова, чтобы это не было неправдой, понимаете? Вот. И такой, чтобы не могли протестовать министерство или что. А уже кто скажет, это лучше всего, наверное, чтобы диктор просто говорил, если у нас есть право по этому поводу. Что, значит, за 20 лет там номенклатура, допустим, товаров потребительских увеличилась во столько-то раз. Или просто абсолютные цифры. Столько, столько, столько. Ну и значит, отсюда следует, что вот это первое изменение в торговле, номенклатура. Значит, очень сильно усложнилось. Во-вторых, что очень важно, что в торговле произошло за это время. Что если, скажем, там в первые послевоенные годы у нас в основном удовлетворялась нужда ну, в таких товарах жизненно необходимых, то теперь появился большой ассортимент товаров таких, которые человек может купить, а может и не купить. Он не обязательно, значит, за ними поедет на край города. То есть вопрос о том, чтобы доводить товар до потребителя, приобрел большое значение. И вот здесь есть такие просто факты. Тут тоже можно это, они, но это они вам покажут. Они любят, чтобы это все было не словами, естественно, а образами. Что, как меняется спрос. Ну вот, скажем, хороший пример с переменой магазина книжного. Вот бывают, конечно, такие книги, за которыми бегут на край города, поедут, если, значит, ну это редко. А обычно книги как покупают люди? Значит, идут, смотрят, ага. Хорошая, значит, книга, давай я ее куплю. Если он не увидел ее, то он ее и не купит. И вот, скажем, допустим, вы переместили книжный магазин из одного места, допустим, от университета, где ходят студенты там, и, допустим, переставили в Госплану, где ходят совсем другие люди. И сразу спрос изменился. Это можно образно показать таким образом, что ходят разные, значит, молодые ребята заходят, берут такую книжку, а там, значит, совсем другая. В результате оказывается, что не только количественно изменилось, но и качественно в торговле очень сильно изменилась сама вот, картина удовлетворения потребностей. Что нужно думать не только о том, чтобы дать товар в нужном качестве, но и куда его завести, в какой магазин. То есть надо не просто учет спроса глобального делать населения всего в целом по продуктам, но и спрос, так сказать, его территориальное размещение этого спроса. И вот, например, опыт заграничных фирм показывает, что вот в Нью-Йорке три крупных универмага есть, значит, одной и той же фирмы. Вот за счет перемещения оперативного товара из одного в другой, когда, значит, они следят за спросом, получилось на 20% увеличение товарооборота. А у нас, как известно, в общем, это чрезвычайно важный вопрос, потому что, значит, в общем, количество денег у населения растет. И это проблема, которая очень сильно волнует. От этого может произойти, происходит и повышение цен в конечном счете, и очень многие другие.
Да, наша формула известна. Сумма цен товара, вот должна быть количество обращаемых денег.
Совершенно верно. Поэтому, значит, это тоже второй вопрос. Наконец, третий вопрос. Что, значит, научно-технический прогресс вот, в отношении таких вот, особенно опять культбыт товаров, конечно, это в первую очередь, он привел к уменьшению сроков жизни, что ли, товара. То есть не успели появиться магнитофоны такие, моральный, скажем, да, моральный старый, как появились кассетные, предположим, магнитофоны. Опять можно показать это, что ходят молодежь, значит, с транзисторными там приемниками, потом вдруг стали ходить с магнитофонами и так далее. Быстро. Так, это, значит, поэтому быстрее надо изучать спрос на новые товары, то есть появление новых товаров. И, наконец, четвертое. Четвертое это то, что вот эти новые товары, как правило, да и не только новые, многие другие, которые стали даваться уже качественно, даже старые товары, вот, например, мясорубки, я хочу о них специально сказать, стали даваться ну, по более, скажем, дешевой цене и более высокого качества. Так, при этом что требуется? требуется настраивать на выпуск таких товаров ну, такие автоматизированные поточные линии, в общем, крупное производство. А крупное производство обладает определенной инерцией. Вот скажем, допустим, если кустари вот, делают ботинки или там туфли, да, то ему, ну, ему сказали, давай бей гвоздь сюда. Он бьет гвоздь сюда, и значит другой фасон у него получается. И перестроить его очень быстро можно. А если это автоматическая поточная линия, то ему нужно время на то, чтобы настроить. Это. Поэтому, значит, у упреждения должно быть спроса больше. Ну вот скажем, я опять-таки сейчас не помню на память, это нужно точную цифру, но значит где-то такое вот я изучал лет 10 тому назад, у нас был вот эти вот спад с мясорубками. Так оказалось, значит, что вот насколько я помню сейчас, порядка 80 дней, то есть почти 3 месяца требуется для того, чтобы наладить все производственные линии на заводе, который не производил раньше мясорубок, а надо его привлечь. Это значит штампы надо изготовить. Вот, значит, даже там нет автоматизированных линий, но вот просто изготовление точных штампов, таких из высококачественного материала, который много ударов потом выдерживает, вот для того, чтобы, скажем, вот эту самую делать решетку, предположим. Вот. Ну и там другие, значит, всякие приспособления. Вот это 3 месяца. Значит, если у вас сигнал приходит сегодня, вот сегодня недостаточно этого самого, чего-то, мясорубок не хватает, то вы сможете этот самый спрос начать удовлетворять только через 3 месяца, если мгновенно отреагирует промышленность. Но на самом деле эти самые задержки начинают распространяться дальше по промышленности. То есть, скажем, допустим, у нас для этих самых мясорубок нет стали соответствующей, она не выпускается. Значит, нужно организовать где-то производство такой стали. А для этой стали опять чего-нибудь еще надо и так далее. Вот характерный пример был такой, по бритвочкам. Опять-таки, это желательно, значит, это все на основе моих воспоминаний. Поэтому здесь очень нужно осторожно всегда. Вот я очень прошу вас всегда к таким вещам, когда на экране что-то появляется или в печати, нужно ориентироваться на то, что многие люди посмотрят и найдутся такие, которые скажут, да я же сидел в этом управлении, на самом деле это было не так. Напишут письмо, и значит, все это сразу немедленно обернется все на 180 градусов, не за это, а все против. Поэтому такие вещи надо проверять, или, значит, каким-то образом тогда, ну, в общем виде как-то говорить примерно. Но я просто по своим воспоминаниям говорю, вот я занимался этим вопросом в 60-х годах. Вот как было, скажем, по бритвочкам у нас. Вот одно время по лезвиям были вот такие колебания, но нет лезвий совершенно. Так даже в «Крокодиле» писали по этому поводу, значит, заросших мужчин, тогда еще не было моды бороды носить, да? Вот. Значит, или в конце 50-х годов. Значит, дело было таким образом, что накапливались, в общем, производство бритвочек, этих лезвий превышало предложение. И накапливались на складах. Значит, торговля начала отказываться. Но оказалось, что в производстве бритвочек, как это ни странно, огромная инерция. Почему? Потому что сталь для бритвочек получали мы из Швеции. По долгосрочным контрактам. Эти контракты заключаются на 3 года. И у нас такой сорт стали не производился вообще. Ну и небольшое количество стали, значит, естественно. Но тем не менее, когда вот стали отказываться от этих самых лезвий торговая сеть, значит, в какой-то год, значит, отказались от производства этих. Ну а раз от производства, тогда, значит, наше Министерство внешней торговли говорит, давайте, значит, не будем заключать очередной 3-годичный, скажем там, или 2-годичный контракт. Ну, а после, в это время выбрали все лезвия, значит, лезвий нет, а организовать производство нельзя, потому что через 2 года только можно контракт получить с этот самый стали в Швеции, или надо у себя сталь наложить. То есть, вот эти самые задержки в промышленности, они требуют особенно точного изучения спроса, и не просто регистрацию сегодняшнего спроса, но и прогнозирование его на будущее, для того, чтобы вот эти самые, отслеживать вот эти задержки, которые существуют. И если этого не делать, то, значит, будут возникать, как я называю, мнимые дефициты. То есть такие дефициты, которые не оправданы ничем, кроме как дефектами управления. Вот. Что на самом деле у нас все есть для того, чтобы это производить в нужном количестве. И только из-за того, что мы плохо управляем торговлей, из-за этого все и происходит. вот, что таких вещей нет. Конечно, существуют и истинные дефициты. Предположим, там, если действительно был неурожайный год, там, допустим, вынуждены были уменьшить поголовье скота, значит, дефицит мяса – это объективно обусловленный, так сказать, дефицит. Но на самом деле оказывается, что подавляющее большинство дефицитов у нас не такого плана. А вот именно. Значит, теперь, какие сигналы идут... Вот надо после этого, какие сигналы идут из системы торговли в систему, значит, в промышленность, для того, чтобы можно было удовлетворять спрос населения. Откуда эти сигналы берутся? Ну, я давно уже изучал торговлю, значит, вот, опять-таки, когда писали мы проект ЕГСВЦ, это, значит, в 62-м году, это последний, в 63-м, и больше я сам не занимался этим вопросом. Значит, вот тогда были такие, вы сейчас проверите это все, значит, и остались ли эти, может быть, какие-то новые добавились. Это вот я вот думаю, Володя связан, значит, с этим, с торговлей, он темперанский, я имею в виду Володя. Вот, значит, проверите, какие. Значит, тогда были такие источники. Первый источник – это... Значит, данные инвентаризации годовой. То есть вот сейчас Новый год, происходит инвентаризация на складах всюду, в торговой сети и на оптовых складах. Значит, сколько каких товаров продан было, какие запасы были тогда, какие сейчас. Значит, вот тогда, поскольку этот процесс инвентаризации был не автоматизирован, то данные этой инвентаризации, достаточно подробные, были доступны в марте месяце только. То есть 2 месяца, значит, длилась обработка результата. Но план легкой и пищевой промышленности уже в этот момент, естественно, утвержден. И он начинает этот план утверждаться с мая месяца, то есть в мае месяце прошлого года. Уже на следующий год первые наметки плана были сделаны. А последние поправки к плану делаются в феврале. Не успевают. В результате минимум год задержки. Значит, уже в цепи обратной связи. Ну, я уж так сказать, для специалистов могу сказать, что если в цепи обратной связи задержки, то регулирование происходит с раскачкой. Вот такое. То недостаток, то, значит, как правило, значит, то избыток, то недостаток, то избыток. Вот все время такая вот вещь получается. Значит, это один источник. Он, значит, хоть и достаточно объективный, можно сказать, и подробный, но слишком медленный. Значит, был другой источник такой, что вот оперативная информация от магазинов. Но она поступает таким образом, что просто продавцы... Вот, и директор, если маленький там магазин, завмах, значит, просто следят, ага, вот нет, это, значит, селедка пошла у нас, здорово идет, а, значит, вот эти самые вещи, там, такие-то костюмы или кирзовые сапоги, нет, перестали.
Тоже есть сейчас, да. Представители промышленности еще, крупных самых магазинов, да. Посадили.
Ну вот, но, значит, этот источник при наблюдениях визуальных является ненадежным по какой причине? Опять это легко показать в картине. Значит, дело заключается в том, что спрос никогда не падает по, так сказать, монотонной линии. Он всегда, вот спрос это такой вот с колебаниями. То есть, грубо говоря, можно представить вот в картине, это я вот так вот, если был режиссером, так бы это все представил, что две продавщицы разговаривают друг с другом. Слушай, Маша, мне кажется, значит, что вот эти самые костюмы вот такого фасона, значит, такой-то фабрики или там платья, значит, начали выходить из... Ну, перестали пользоваться спросом, у меня уменьшилось. Нет, что ты, а у меня вчера вот, или сегодня, значит, ну, несколько раз больше. Ну, а случайно приехали какие-то люди, значит, чудаки какие-то, значит, и сегодня взяли. У нее это сохранилось в памяти. И в результате этого вот этот всплеск, она же не может, у нее нет интегрирующего устройства в голове, которое, значит, все эти всплески интегрирует на протяжении длительного времени. В результате этого, значит, вот этот всплеск в течение, особенно если он сильный был, всплеск, скажу, приходили весь день, спрашивали именно это. Уже в среднем за месяц спрос резко упал по этому виду, но вот последний... А в этот момент оперативка ее завмах спрашивает, и этот представитель промышленности. Она отвечает, что нет.
Ну, на выставке был семинар Даяра, скажем, именно какие-то виды платков повысили.
Ну да, мало ли какие-то, да. Все очень по-разному может быть это все. Конечно, это же случайный процесс. Поэтому вот эти вещи тоже вызывают дезориентировку. Тем более, что, значит, опять-таки номенклатура, показать уже даже в одном универмаге, вот там же, где эти продавщицы разговаривали, значит, уже показать в одном киевском, скажем, универмаге, показать, сколько же этих самых подробной номенклатуры товаров, с учетом фасонов, не просто, значит, костюм там мужской, а с фасонов, размеров там и так далее, значит, все, сколько у нас таких товаров. Значит, учесть все это дело, ведь нам надо же удовлетворять спрос не просто в костюмах, а в костюмах данного фасона и данного размера, и данной расцветки и так далее. Так?
И ткани еще, фиксы. Вот.
И так далее. Ну, так вот же. Так вот, значит, сразу тут же количественный показатель. Если это трудно сделать даже по одному, проинтегрировать продавщицы, значит, то что же говорить, если, значит, у нас вот этих 100 тысяч, скажем, наименований вот, товаров только в киевском универмаге. Значит, надо показать несовершенство этих способов информации.
Юрий Михайлович, а ярмарка?
Что ярмарка?
Касаться ярмарки. Вот там, в ней же, они пытаются заложить прогноз спроса.
Да, я знаю, сейчас об этом и о прогнозе спроса потом специально поговорим. Значит, я хочу о точном, пока давайте четко разложим по полочкам. Значит, точный учет текущего спроса. Точный учет текущего спроса. Вот это. Ну и значит, после этого надо говорить о том, как это делается, в общем-то, в мире. Ну, может быть, не стоит сейчас слишком напирать на то, что в мире, тут это уже связано с ЛИТом будет.
Нет, может быть, можно какой-нибудь там ГДР или что-нибудь, если есть примеры такие.
Да. Ну, в общем, задача состоит в том, чтобы делать точный учет, это самое, в момент продажи не только стоимости, там, скажем, товара проданного, но и его, и что это за товар. Значит, вот в Америке сейчас перешли на такой способ. Там раньше были сделаны унифицированные коды, и по кодам делались, а потом решили сделать так, что поскольку по кодам коды часто меняются, то делают так. Значит, у них, как правило, вот в универсамах торгуют расфасованными товарами. Все. То есть не взвешивают там ничего, расфасованы заранее, в большинстве случаев. Устанавливаются цены. И цена просто, сама цена служит одновременно и указанием на товар. То есть стараются сделать так, чтобы были разные цены. Поэтому возникают цены там 3,98, там 4,22 там, и так далее. Ну а если в пределах все-таки такой цены оказывается несколько товаров, то значит им еще дополнительные, ну скажем, одну десятичную или две десятичные цифры индекс еще внутри этого товара. Тогда значит более просто оказывается система кодирования. И вот когда отбили это, значит, сразу немедленно известно уже, значит, какие товары проданы. Ну, я еще в 62-м году предлагал такую систему. Значит, я не знаю, может быть, что-то о ней в 63-м году. Вот была первая записка такая. Мы тогда изучили, значит, нашу торговлю. Она по сравнению с Соединенными Штатами, скажем, и с другими странами, была гораздо более мелкой. То есть, несмотря на то, что там тоже много мелких есть лавочек, но все равно у нас около 500 тысяч было магазинов, что-то такого порядка. Причем много сельских, а всего было в то время меньше 100 тысяч кассовых аппаратов. То есть, значит, тут нужно специальные кассовые аппараты сделать, такие, с помощью которых производить этот учет. Поэтому мы предлагали другую систему, и даже ее внедряли в Ленинграде частично. Вот, чтобы на товарах, прямо на расфасованных товарах особенно было, а не на расфасованных, значит на ящиках, скажем там, если вы привезли ящик муки там, или значит там мешок, или еще что-то такое, то на нем прямо, значит этикетка такая, бирка с дырочками, да, на котором указан значит код товара, количество там, выпуск, кто выпустил и так далее. Ну, это все есть, вот на костюмах такая штука делается, но только она не считается машинами. И в момент продажи просто продавщица отрывает и бросает специальную кассу. Вот вечером происходит инкассация денег и инкассация другим человеком, инкассация этих самых вот бирок. После чего в вычислительном центре автоматическим устройством читается, и один вычислительный центр производит все расчеты движения товаров по разным магазинам. Вот, исходя из чего, значит, строятся кривые вот эти. Вот это как показать это с ними надо будет посоветоваться. Это они найдут, значит, как, вот, может быть, даже в в чем состоит смысл этого? Вот идут кривые, кривые такие, значит, вот вы интегрируете, вот, значит, спрос. Причем, значит, нужно учитывать такую вещь, что при прогнозировании спроса существует в спросе недельный, если с точностью до суток делать регистрацию спроса, значит, существуют недельные циклы, потому что к концу недели зависит от того, что у большинства есть какой-то выходной день, значит, в этот момент увеличивается количество покупок. Существуют месячные циклы в связи с зарплатой или полумесячные, значит, такие. Ну, естественно, существуют сезонные циклы. Да? Так что экстраполяция, которая там делается, она немножко не такая просто, значит, что вы все колебания ликвидируете. А значит, у вас вот вы делаете экстраполяцию с учетом вот этой цикличности. Там более сложно немножко. Ну, может быть.